Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Сергей Кредов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И так как мы не являемся пленниками точных цифр, сегодня повод для нашего разговора, для лекции и беседы Сергея – это 149 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В последнее время эта историческая гигантская личность вызывает достаточное количество разговоров, дискуссий, которые зачастую ведут люди, которые совершенно ничего не понимают, ничего не знают. И поэтому сегодня я попросил Сергея провести эту лекцию, беседу. Сергей, первый же вопрос. В чем величие Владимира Ильича Ленина? Отсюда уже вы вольны вести лекцию, беседу, как вы посчитаете нужным.
Прежде всего, я бы хотел все-таки уточнить, что я не претендую на звание историка. Я не историк, я писатель, журналист, автор исторических исследований. Вот, поэтому некоторые историки просто очень нервничают, когда меня представляют в качестве историка.
Я когда на это смотришь не на претендую. То количество документов, которые вы проработали для того, чтобы выпустить книгу, ну, например, биографию Дзержинского последняя, ну, я бы вас отнес к историкам. Как вы себя квалифицируете, это, естественно, ваше право.
Ну, Лев Толстой, я не хочу сравнивать, тоже много документов проработал, когда писал «Войну и мир». Но его исследования тоже не исторические.
Хорошо. Не будем заниматься казуистикой.
Так вот, величие Ленина, или не все, видимо, считают его великим деятелем, я могу... Какие объективные критерии мы можем применить? Ну, возьмем любую, скажем так, историческую книгу, изданную в России или в другой... Да, нет, не в России даже, а все-таки за рубежом. И будем листать эту книгу, и мы обязательно увидим, что как мы доходим до 17-го года, то... революции и Ленину уделяется огромное внимание, огромные там страницы целые уделяются. Причем, что интересно, ведь шла же мировая война, в мире очень много чего происходило. Но тогда во всем мире прекрасно понимали, что самое главное в то время происходит именно в России. Именно в России решается будущее человечества. Это вот тот плацдарм, на котором это решается. Вот. И также все прекрасно понимали, что это связано напрямую с личностью Ленина. Потому что мы имеем несчастный случай, когда имеем дело именно, так сказать, с триумфом воли, когда действительно революция была прямым следствием деятельности вот во многом одного человека.
У меня вот уточняющий вопрос, Сергей, какой к вам. Люди, которые встречались с Лениным, кто-нибудь оставил уничижительный отзыв, воспоминания о том, что это был человек не на уровне тех сложнейших задач? Хоть один.
Нет, конечно, таких уничижительных отзывов было достаточно много, скажем, от лица его конкурентов, каких-то политиков, ну, не знаю, там, Струвы, например.
Ну, это...
Да, но когда, ведь все зависит от того, когда они с ними встречались, когда они писали воспоминания. Когда Ленин умер в 24-м году, уже физически умер, и, естественно, очень многие отписались на эту тему, практически весь мир. И когда читаешь вот эти некрологи расширенные, то, конечно, удивляешься тому, насколько уважительно они о нем говорили. Возьмите, например, одно из лучших воспоминаний о Ленине, принадлежащего врагу, одному из злейших врагов, Чернову, но при этом человеку литературно одаренному и далеко не глупому, лидеру эсеров. Уж кто претерпел больше от Ленина, чем Чернов, это мало кто. Вот. Тот его просто вышвырнул, можно сказать, вместе с его партией, самой популярной одно время, просто из политики. Вот. Но, тем не менее, Чернов ведь воздает ему должное. Он для Чернова в тот момент уже не составляет никакого секрета в том, что Ленин – это, безусловно, фигура огромного масштаба, и он ему не чета. А почему так происходит? То же касается и многих других. Возьмите Каутского, известного по имени Ренегат, которому тоже досталось и от Ленина, и от Троцкого, потому что Каутский во время революции, надо сказать, делал довольно гадостную вещь. Он сидел себе там в своем кабинете теплом и критиковал деятельность большевиков, всячески их ругал. Вот, хотя, как ему написал Троцкий, вы ничем, кроме чернильницы, в своей жизни не управляли, а вы нас критикуете людей, которые вам отвечают из броневика, как я или Ленин, который после, только что оклемался после ранения, вам там пишет и так далее. Учите нас, как жить. Тем не менее, Каутский первый же написал. Я, конечно, с ними спорил, но я не отрицаю, что Ленин, безусловно, фигура всемирно-исторического масштаба. Почему так произошло? Потому что к тому времени, в 24-м году, все эти люди уже прекрасно понимали, что никто из них на месте Ленина не усидел бы и, не знаю, там, недели, а большинство и дня бы не усидел там. Они это прекрасно поняли, поэтому они так и высказывались об этом. Вот почему они не усидели, я бы хотел об этом как раз сегодня и поговорить, и чем Ленин отличался от тогдашних политиков, если мы говорим о величии его. Я бы хотел попробовать пару тезисов сегодня затронуть, с вашего позволения, если Конечно. Мы умеем. Первый тезис, получится у нас, успеем. Первый тезис – это действительно все-таки попытаться понять, почему именно Ленину удалось то, что ему удалось. Потому что тогда было очень много талантливых людей, высокообразованных, честных, порядочных. Я бы даже сказал, что намного больше, чем в наше время, в 90-е годы и так далее. Вот. Почему именно Ленину это удалось? Это получилось, естественно, не случайно, это первое. И второе, я бы все-таки хотел коснуться такой темы, которая нечасто сегодня поднимается, а именно о значении Ленина, так сказать, о его общенациональном значении. Потому что вот приближается 150-летие Ленина через год. Да? Вот. И здесь, я считаю, мне кажется, возможны две неприятных вещи в этот момент. Первое, это, естественно, замалчивание всех этих событий и роли Ленина, это первое. Вот. И второе, это сведение роли Ленина именно к его заслугам перед международным коммунистическим движением. Ленин сыграл огромную роль именно в общей истории нашей страны. Я вот никогда коммунистом не был. Вот. И значение Ленина отнюдь не ограничивается его ролью именно в партийной истории. Тем более, с прошествием лет это уже все меньше и меньше имеет значение, его конкретные, допустим, взгляды в тот момент и так далее. А все большее значение приобретает то, насколько значительна та роль, которую Ленин сыграл в истории нашего государства. И более того, Ленин сейчас действительно оказался на передовой, прежде всего. И не случайно его памятники крушат там в некоторых соседних странах. Вот. Почему это так произошло? Ну, мы как люди, которые помним события 90-х годов, мы помним, что сначала наскоки на нашу историю, на тот период были такими одноходовками. То есть навалились на Великую Отечественную войну в 90-е годы. Уж как только ее не унижали, этот подвиг нашего народа, и с каких только сторон не заходили, но подвиг оказался настолько велик, что, в конце концов, вот, я бы так сказал, что фронтовики второй раз отстояли наше государство, вот, зубы сломали Великую Отечественную войну, и сейчас уже ни один серьезный человек не осмелится унижать подвиг нашего народа в Великую Отечественную войну.
Серьезные никогда и не унижали.
Да, но были там. Сейчас с ужасом узнаю, что в начале 90-х годов был уже практически готов указ о реабилитации генерала Власова. И что-то помешало им подписать Ельцину. Это был Яковлев подготовил где-то 92-93 год, как я читал. Что-то им все-таки остановило их, но это было уже почти готово. Вот. Значит, с Великой Отечественной войной ничего не получилось с одноходовками, но перешли на двух-трехходовки. Пошли в революцию. И многие наши простодушные люди отделяют события Великой Отечественной войны от революции. Они думают, ну ладно, Отечественная война, это понятно, это наше святое. Ну а революция-то что здесь такого святого? Подумаешь, так будем считать, сяк будем считать. Вот, это западня. Почему? Потому что, ну, мы понимаем, что меч победы атаковался в октябре 1917 года в значительной мере, не преуменьшая заслуг наших предков. Мы все-таки Жуков, Василевский, Рокоссовский воевали в гражданскую войну на стороне красных, причем уже на командирских должностях, в роли примерно командиров полка. Примерно. Это были уже сознательные люди, они вступали в партию, они, это их было сознательное решение. Если это банда преступников, то отсюда автоматически следует, что, соответственно, отсюда автоматически вытекает, что все, кто боролся в то время в Великую Отечественную войну, те же бандеровцы, бандеровцы боролись, значит, с нашим государством, с народом, то это не фашисты, не нацисты, это идейные борцы с этой бандой преступников, которые пришли, отсюда все вытекает. Вот, и поэтому нам действительно так важно сегодня разобраться в событиях 17-го года, октября 17-го года и в личности Ленина. Личности Ленина. Вот, и если мы еще сказать вскользь о грядущем юбилее Ленина в следующем году, то я здесь вижу, что, мне кажется, что если речи нашим официальным лицам будут писать те же люди, которые пишут их сейчас, если консультантами историческими этих речей будут те же самые люди, то мы получим примерно следующее, что Ленин, ну, такая извиняющаяся речь будет, что, вы знаете, ну, вот в истории Англии был же Кромвель. Он же порезал много людей. Так... Ну, чего? Ну, его же англичане не забывают.
Да,
же
там, и да? Памятник стоит.
Да, памятник стоит. Вот была же Франция, был же там Наполеон. Сколько народу переквасил, понимаете? Францию уничтожил фактически. Да, но ему же, да, его же какие почести ему воздают. Тот вот у нас был Ленин. И мы к нему будем так относиться, что был такой человек.
Ну да, правда это, да, мавзолей, да, фанерками.
Да, мавзолей фанерками, да, закрыть как-то так. Ну вот мы такие люди. Если это будет так, то ничего кроме стыда мы в эти дни не испытаем. Не испытаем. Просто я уверен, что за рубежом будут о фигуре Ленина говорить намного более уважительно. Я уж не говорю про такие страны, как Китай, например, где это будет наверняка, или там Индия, где наверняка это будет полное признание его заслуг. Поэтому нам, пока у нас есть год, надо нам все-таки разобраться получше в личности Ленина, причем я еще раз подчеркиваю, именно в том, что он сделал именно для нашего государства, не как коммунистического государства, а именно вообще. Вот я бы хотел об этом сегодня поговорить. Вот. Ну... Начал бы все-таки с вашего вопроса, чем же Ленин отличался от политиков того времени, и что они сами осознали в конце его жизни.
Да, и люди, я просто повторю вашу мысль, вокруг Ленина были отнюдь не неординарные люди, Троцкий, Дзержинский, ну и далее по списку. И вот среди всех этих людей на сегодняшний день выясняется, что да и не мог никто, кроме него. Вот откуда это величие? Человек, который... это все в рамках вопроса к вам, Сергей. Человек возвращается из эмиграции. Он не видел революцию. Он не предвидел, что она случится. Партии, в нашем понимании, организации у него нет. Апрель 17-го года. А дальше уже...
Да, революцию он предвидел, конечно, он, нет, он... всю жизнь на это положил, и обычно говорят на какую-то случайную фразу его, что вот мы, старики, можем не дожить, а молодежь увидеть, да, но это случайная фраза, потому что, несомненно, он ее предвидел, он был каждую секунду готов к этой революции, каждую секунду, вот, но, конечно, конкретные сроки не предвидел вообще никто. Николай II не предвидел, вообще никто не предвидел, кто мог предугадать, что
монархия свалится. Что, конечно, конкретных сроков он не знал, но вот эта готовность и решимость идти к намеченной цели, она его резко, конечно, отличала,
да, от всех. Вот я бы хотел обратиться к впечатлениям очень интересного такого человека. Это Фёдор Августович Типун. Это наш известный философ, публицист. Это у него очень интересная биография. Он был в числе тех, кого выслали вместе с интеллигенцией в 23-м году. Вот, он у него был по отцу немец, поэтому довольно комфортно обосновался в Германии. Вот, хотя при Гитлере его там притесняли, но уже после войны он там возглавлял кафедру славистики в Мюнхенском университете. Написал чрезвычайно интересные воспоминания, бывшие и не сбывшиеся. Вот, это человек, я бы сказал, такого бунинского круга. Это высокообразованный культурный человек, антибольшевик, человек, который Ленина не любил. Но, в отличие от Бунина, вот очень интересно сравнивать эти воспоминания, если у Ивана Алексеевича вообще с ненавистью смотрел на то, что происходило, ему было неинтересно. Если бы он увидел бы что-то хорошее в жизни, он бы просто отвернулся с презрением, потому что он, во-первых, страдал от того, что уходила Россия, которую он любил, да, и после прочтения «Окаянных мыслей» такое ощущение, что на этой территории трава не должна расти. Здесь просто должно быть все уничтожено.
Окаянных дней.
Да, окаянных дней. Угу. Трава не должна расти, как вообще здесь что-то, может быть, хотя бы какая-то цивилизация, кроме гуляй-поля. Вот. То Степун здесь прямо в противоположность ему, он человек очень внимательный наблюдатель, он очень присматривается к тому, что происходит, обращая внимание. Так вот, этот Степун, он был в то время офицером, воевал в Первой мировой, и он прибыл на съезд, на первый съезд Советов, как делегат от военных. И впервые увидел там Ленина на этом съезде. И вот интересное впечатление о Ленине, этого чека, антибольшевика, который вообще на дух не переносит его. Вот что он, Степун, обращает внимание. 3 июня 1917 года проходит этот первый съезд Советов, Временное правительство. Вот. Шел он очень долго, как тогда все эти заседания шли долго, месяц, недели три. Переливание с пустого в порожнее, все эти звезды, ораторы говорили, кто в лес, кто по дрова, дело ноль. Вот, говорильня. И вдруг Степун присутствует, слушает. И он говорит, ярким пятном стоит в памяти лишь появление Ленина. Вдруг он говорит, а там же были Керри, но все, вся элита тогдашняя там выступала. Ленин выступает во враждебную аудиторию, он отмечает, потому что там из 777 делегатов с партийностью, там большевиков всего 105. Вот, это тот самый съезд, где прозвучали известные ленинские слова, есть такая партия. Вот, и, ну, все ораторы, как известно, там говорят, что, ну, вот мы критикуем, так сказать, но где же та партия, которая может взять власть, нет ее. А Ленин, смысл выступления Ленина, то есть как нет, а мы... Мы же большевики, мы готовы взять власть. В этом был смысл апрельских тезисов Ленина, когда он приехал. Он сказал, что мы готовы, должны готовиться к взятию власти. Вот. И он выступает. Впечатление Степуна, что выходит неладно скроенный с его точки зрения, крепко сшитый оратор. Не очень для него приятный внешне, для Степуна. Однако от речи большое впечатление. Говорил он недолго, там минут 15, Ленин. Ленин был на съезде единственным, не боявшимся никаких последствий революции, отмечает Степун. Он был открыт всем вихрем революции. Степун смотрел на него и понял, приехал серьезный человек. Понимаете, он приехал делать революцию. Все это ораторы, болтуны и так далее. Человек приехал делать революцию. Степун так прозорливо увидел в нем слитость марксистской идеологии с русским разбойничьим присвистом, как он пишет, без которого, он тоже прозорливо пишет, эта идеология не приняла бы русские массы. То есть в Ленине, помимо того, что он был марксист и последователь определенной идеологии, марксистов тогда было огромное количество, все они в той или иной мере признавали значение Маркса, многие этим переболели, многие остались, да. Но в Ленине, отмечая Степун, вот эта его приверженность марксистской идеологии сочеталась и с той традицией, которая шла от восстаний, от Пугачева, там, от Разина, вот эта народная, чисто такая стихия, которой Ленин тоже принадлежал, это он в нем увидел, поэтому Ленин революции не боялся. Вот. И Степун также отмечает в своих воспоминаниях, что прибывший в Петроград Ленин ни минуты не чувствовал себя левым флангом социалистического фронта. Он определял себя центром событий. Он определял себя человеком, вокруг которого вращается все тогда. да? Вот. И появление Ленина, пишет Степун, положило конец всем отвлеченным теоретическим спорам в его партиях, этим умным. Его речи, не поражавшие красотой слога, были не речами в обычном смысле, потому что сейчас, когда читаешь его выступление, думаешь, ну что там такого вот сказано? Там несколько раз человек любил возвращаться к одной мысли, много раз ее повторял на разные. Ну что там такого? А Степун пишет, да это же, ребята, не речи. Это паруса, улавливающие вихри революции. Понимаете, к ним не надо относиться как к речам. Это пишет вот этот антибольшевик, очень умный, очень наблюдательный Федор Августович Степун. То есть, что сразу обнаружилось в Ленине, как только там его увидели в Петрограде в 17 году. Политиков тогда было много. Политиков совсем не глупых, очень умных, не чита нынешним. Кто такой Милюков, например, Павел, лидер кадетов тогдашней интеллигенции? Это вообще человек незаурядный, это человек с капитальным образованием, ученик Ключевского, историк, который читал лекции, он был профессором Оксфордского университета, что было тогда крайне трудно, читал лекции за рубежом, у него диссертация была там посвящена реформам Петра, это был капитального образования человек. Вот. Ну и многие другие, там Керенский тоже был далеко не дурак. Все люди были образованы, даже честные. Вот. Но они были политиками. То есть это люди, которые понимали политику, как вот мы собрались здесь в кабинете и порешали. Ты делаешь то, ты делаешь то, что сейчас мы видим сплошь и рядом. Собирались в кабинете оппозиции, люди, которые друг друга внутри себя не уважают, сидят в полоборота друг к другу и решают, так сказать, да, распределяют роли определенные в будущей борьбе. Вот они так себе видели эту политику. А Ленин понимал политику как движение масс. Ленин понимал прекрасно, что будущее страны, будущее решают массы. Решит тот, который сможет предложить народу, классам и так далее, наиболее популярную политику, за кем пойдут люди. Вот, то есть Ленин был вождь, можно сказать. Вот среди тогдашних деятелей Ленин единственный, кто был вождь. Они были политики, кто-то получше, кто-то похуже. А Ленин был вождь. Вот в чем его сразу было отличие от всех других деятелей. Поэтому все вот эти умники, теоретики, они чувствовали себя очень неуверенно, когда им приходилось выступать перед огромными массами людей. Куда-то терялось их ораторское красноречие и так далее. Только Керенский любил этим заниматься. Но у Керенского была другая проблема. Он был не деловой человек, он не умел работать. Он именно бла-бла. Вот. А Ленин, наоборот, оживал в ситуациях, когда он обращался напрямую к огромным массам народа. Это была его жизнь, вот его хлеб. В этом была его сила. В этом была его сила. То есть он был именно вождем. Вот пришло время таких вождей, которые тогда...
То есть востребован был человек дела.
Да. И что отмечают люди еще вот в личности Ленина? Мы говорим сейчас о самом главном. Конечно, было много всяких других черт. Вот. Ведь одно дело бороться с правительством, даже сидеть в тюрьмах, в каторгах, всякие героические поступки совершать, это одно. А другое дело вдруг ощутить себя во главе огромного государства, развалившегося уже к тому времени без всякой помощи большевиков, да, после того, как монархия самоупразднилась, государство развалилось фактически к осени 17-го года, отделились уже не только там Польша, Финляндия и прочее, уже Украина отвалилась там, казачество фактически отваливается, на Дальнем Востоке уже там японцы активничают и так далее, вот, все развалилось, огромные долги, война идет, бандитизм, все на свете, и вдруг ты во главе государства, ну, все страшно перепугались брать на себя такую ответственность, давайте как-нибудь вместе соберемся, все партии в правительство, да, это не работает, это лебедь, рак да щука. Но зато ответственность будет меньше. Нас хоть на столбах не повесят, когда войдут сюда.
И ведь внутри партии колебания. Да какая,
конечно,
революция?
Конечно.
Да какая
власть? Они были все перепуганные. И в этом смысле большевистская партия в 17 году создавалась повторно, заново рождалась. Люди, которые не входили в большевики, да, такие как Троцкий, например, там Луначарский тот же, или там Антонов-Овсеенко и другие, они стали объединяться вокруг Ленина именно под задачу брать власть. Брать власть. Она, партия родилась заново. И Ленин в этой ситуации как раз и был тем человеком, который не боялся, что ему выпала такая миссия. А для него, наоборот, это был праздник. Он ходил, светился, радовался. Наконец-то сбылась мечта.
Да. У нас сейчас на радиостанции новости, а после новостей вы, Сергей, продолжите свою лекцию и беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом
сказано все.
Продолжаем лекцию и беседу Сергея Кредова. Итак, Ленин оказывается в центре бури, и он этого хочет.
Да, и он себя ощущает, как рыба в воде в этом деле, потому что сбылась его мечта. Он единственный человек, который действительно верит в те идеи, которым он посвятил свою жизнь. Он не боится их воплощать, и у него есть силы их воплощать. И под эту идею вокруг него второй раз складывается партия большевиков. Как вы правильно заметили, что многие большевики со стажем вдруг завибрировали, испугались страшно, а многие вовсе не большевики стали группироваться вокруг Ленина. Вот. Теме Ленина и террора я бы не хотел уделять много времени, но обойти ее нельзя. Все-таки я несколько замечаний сделаю вскользь. Вот. Значит, ну, не секрет, что выпускается достаточное количество литературы, где эти цитаты просто выстраиваются в ряд, и на их основании люди делают вывод, что вот же человек он.
Частенько извращенный.
И извращенный, и неизвращенный язык у него был действительно там грубоватый, что уж там говорить, это его стиль. Вот, даже если почитать, что он писал людям, которых он, безусловно, любил и уважал, то он их, так сказать, грубовато. Гегель он очень почитал, как философ, очень почитал. Но пометки на его тетрадях, там, сволочь идеалистическая и так далее. Но это, надо же понимать, что в устах Ленина это вовсе не ненависть какая-то. Он сидит и поругивает его, так сказать, вот так, добродушно, с его точки зрения. Вот. Поэтому всегда надо делать поправку на стилистику его речи, на его стилистику. Вот. Но я хочу вот привести такой пример. Вот это цитатничество, да, это, конечно же, вещь, ну, недобросовестная, потому что у каждого из нас можно взять такие цитаты из писем, что мы будем просто выродками. Надо смотреть контекст, когда это было сказано. Вот, и, скажем, если взять книгу, ну, допустим, Вересаева «Пушкин в жизни», да, поставленный цитат, но прежде чем написать такую книгу, человек провел огромную работу, который он выбрал, какие именно надо цитаты подобрать, в том числе и которые не угрожают Пушкина, чтобы мы сохранили любовь Пушкина и уважение, чтобы настоящий Пушкин был, потому что и у Пушкина можно ставить такие цитаты, чтобы сказать...
Некоторые цитаты сводятся же ведь к одной фразе, а надо их 5 или 6, чтобы смысл.
И 5, и 6, и впоследствии, потому что человек может даже дать распоряжение, написать, а потом ему позвонили по телефону и сказали, там, Владимир Ильич, а вы не передумали? Может, это перебор? Он говорит, да ладно, мы не будем это делать. Это же не сохраняет история. Она сохраняет только записку, написанную, может быть, в состоянии полнейшего там возмущения. Мы не знаем, в каком состоянии она написана и какое развитие событий. Вот. Это все нужно... То есть, вот это издание цитат требует от автора огромной работы, чтобы не дезинформировать читателя. Ну, если мы еще отберем, допустим, работу Солоухина, я не помню, как она называется, с цитатами из Ленина. Да, они выстроили и сидят, радуются, говорят, вот вам Ленин, вот вам получаете. Вот я сейчас приведу пример такой, как изучение цитаты может перевернуть, на мой взгляд, представление о том, что это такое. Вот. Вот есть такой Латышев, который всю жизнь писал о Ленине, всякие хвалебные вещи, а в 90-е годы перекрасился и выпустил книгу со страстями, мордастями о Ленине. Вот приводится такая цитата. Значит, август 20-го года, как он пишет, записка Склянского, две записки Склянскому. Склянский – это заместитель... Троцкого по Реввоенсовету, это человек, который реально руководил гражданской войной в таком режиме онлайн. Вот, записка Ленина. «Постараться наказать Латвию и Истляндию военным образом, в скобках, например, на плечах Балаховича, перейти где-либо границу на одну версту и повесить там 100 тысяч их чиновников и богачей». Первая цитата. И вторая из другой записки. «Прекрасный план. Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом зеленых, в скобках, мы потом на них и свалим. Пройдем 10-20 верст и перевешиваем кулаков, попов, помещиков». Какая ужасная вещь. Ну, во-первых, достоверность этих цитат, надо сказать, вызывает сомнения, потому что в полном собрании сочинений их нет. Вот. Но, тем не менее, вот Латыш приводит факсимиле, якобы это из секретного фонда, ну, допустим, это было. Хотя у меня по-прежнему есть сомнения, потому что в полном собрании сочинений есть гораздо более серьезные цитаты, и никто их не боялся публиковать. Что здесь такого, в принципе? Так вот, разберемся. А что это за время? А кто вообще такой Балахович-то? Вообще
такой Булак Балахович.
А Булак Балахович — это кровавейший бандит. Вот,
который... Вот, Сергей, именно бандит, вот, да. Не какой-нибудь там предводитель, а чистый бандит.
Более того, значит, вот этот Булак Балахович, он сидит со своей бандой на территории нейтральных государств. Он совершает набеги на Советскую Россию. Я приведу сейчас цитату из сводки ВЧК. Это объективные сводки той поры, которые ложились на стол руководителю. Вот, возможно, Ленин, прежде чем это написать, если он это написал, он, возможно, прочитал эту сводку. Вот я прочитаю, что это за сводка ВЧК. О погромах балаховцев в Гомельской губернии повествуют. В местечке Плотницы несколько евреев сварили живьем и заставляли других есть в кавычках коммунистический суп. Это вот балаховцы совершили. В таких-то пунктах перечисляется убиты 42, 32, 17 человек. В Мозыре количество изнасилованных исчисляется сотнями. Это лишь одна вот из тех художеств, которые эти люди совершали. Вот эта страшная банда вырывается на территорию Советской России, убивает твоих товарищей, которых ты туда посылаешь с мандатом устанавливать власть советскую, да? Ты сегодня его послал, а завтра его убили вот эти люди. Хотя этот человек ничего не совершил. Он, может быть, там занимался ликвидацией безграмотности, медицинской работы и так далее. Ведь убивали же всех, так сказать, руководителей советских. И вот ложится такая бомба тебе на стол. Спрашивают, что делать? Посылать ноту протеста в Исландию и так далее. Они говорят, вы извините, она у нас сидит, эта банда, а мы ничего с ней сделать не можем. Ах, вы не можете сделать, да? А вот если вы не можете сделать, тогда в следующий раз, когда эта тварь, так сказать, да, со своей бандой ворвется к нам, чтобы убить очередное количество наших людей, вот на плечах этой банды мы к вам придем, повесим, кого повесим? Ну, не рабочих же, ну, вот ваших там богачей. И свалим на них, вот тогда вы, может быть, почешетесь, чтобы эти гады к нам сюда не ходили. Вот смысл распоряжения. Но мы знаем, что ничего подобного, в конце концов, все-таки и не производилось. Это был такой посыл, то есть никто так и не поступал. Но мы вот расшифровали, чем могло быть вызвана реакция Ленина. Это же большевики, это же не те, которые руками разводят, так сказать, пишут спортлото, всякие ноты, бессильные протесты. Есть проблема, надо ее решать сегодня.
Да, Мить выражает крайнее недоумение.
Да, недоумение. Вот, один из примеров того, как мы можем расшифровать вот эту страшно звучащую цитату.
Ну, это же для того, чтобы расшифровать, надо знать, Сергей.
Надо знать, но и надо помнить, какое это было время, что тогда это была просто жизнь, это был быт. Ленин написал так, а другой руководитель другого государства написал по-другому, а какой-нибудь Трумэн, там, не знаю, в 45-м году, может быть, вообще интеллигентно отдал приказ сбросить бомбы на Хиросиму.
Да.
Но от этого этот приказ не становится менее страшным, а даже более страшным. Поэтому на саму манеру изложения мы не должны обращать внимание, нам нужна суть здесь, о чем речь-то идет. Правильно? Вот. Поэтому, если мы говорим о терроре, если мы листаем, например, собрание сочинений Ленина, у кого будет такое желание, то бросается в глаза совсем другое, не приверженность его к террору, а крайне ограниченное и малое количество распоряжений, касающихся террора, потому что главное в деятельности Ленина – это организация жизни тогда. Организация Красной Армии, организация продовольственной работы, транспорта, того всего там, советской работы, вот, партийные, в том числе организация ВЧК. Вот конкретных решений, так называемых террористических, вообще очень мало. Он вообще очень мало занимался этим. Вот прямо...
Вы же говорили, отдельно был рассказ о Дзержинском, и... Вы сказали, что по Москве и Петрограду полнейшая отчетность, по провинции, ну, на местах много чего творилось.
Да, да, вот, и, значит, это мы о терроре. Главное, чем занимался Ленин, как вождь, главное, это они искали политику популярную, которая могла бы привлечь к ним максимальное, так сказать, количество населения. В чем они и преуспели, надо сказать. Вот я приведу пример речи Ленина, очень интересной, которая, мне кажется, очень показательной. Его метод работы, как они действовали в критических ситуациях. Потому что этих критических ситуаций за гражданскую войну за 2 года было пруд-пруди. То есть их хоронили постоянно, вот в течение 2 лет лучшие умы нашей мысли отводили им неделю, две, там, редко когда месяц. Вот они должны были загнуться, они почему-то не загибались. И вот речь Ленина произнесена 4 июля 1919 года перед на заседании советских профсоюзных там, и военных деятелей, то есть перед своими он выступает. Хотя в зале, по-моему, сидят и какие-то количества там, меньшевиков, эсеров и так далее. Он выступает. То есть его задача здесь вдохнуть в них уверенность. Что такое июль 1919 года? Это тяжелейшая ситуация. Тяжелейшая. Колчак уже остановлен, но все-таки еще не разбит. Это очень тяжело. Зато Деникин собирает силу. В октябре он будет просто под Москвой. И большевики впоследствии скажут, что октябрь 19 год это самое было опасное время для революции. Ну, Юденич придется, находящийся на полном содержании англичан, придется на Петроград. То есть туши свет, бросай гранату. Да? У тебя нет ни хлебных регионов фактически не осталось, ни угля, ни выхода к морям, ни золотого запаса, ничего у тебя нету. Чего у тебя есть? У тебя заводы останавливаются. У тебя рабочие, во славу которых ты вроде бы пришел к руководству. Государство спрашивает, почему мы у нас заводы останавливаются, а что ты им ответишь? Что ты ответишь текстильщикам, что у нас со Средней Азией нет связи, нет у нас хлопка, там, сырья и так далее? Ну и так далее. В общем, ложись и помирай. Они не помирают, они борются. Вот. И вот Ленин в этой ситуации выступает перед своим активом. И вот он примерно так говорит. Он говорит, товарищи, положение тяжелейшее, но вспомним, что у нас было год назад. В 18-м году, летом 18-го года. В прошлом году положение было несравненно тяжелее. К продовольственным трудностям добавились тогда восстание левых эсеров в Москве, мятеж Муравьева, командующего армией, который открыл фронт, мятежи в Ярославле, захвачено было Поволжье, ну, это и чехословаками, и вся Сибирь. Враги напали на нас, они окружили нас, говорит он, они издевались над нами, в общем, как хотели. Положение казалось безвыходным, и плюс тому, еще и Красной Армии не было тогда у нас вообще. Но мы выкрутились, сумели перекрутиться. Наше теперешнее положение несравненно более устойчиво, и поэтому 1000 раз было бы преступно поддаваться панике, говорит он. Продовольствие за год мы собрали втрое больше, чем год назад. 100 миллионов против 30 миллионов пудов. Главную из главных трудностей, хлебную, мы научились преодолевать, он говорит. Южный фронт, Деникин. Положение там действительно трудное, удары нанесены нам чрезвычайно тяжелые, но Деникин перешел к поголовной мобилизации. То есть дальше Ленин уже начинает рассуждать как человек, который понимает, что историю творят массы. Не Деникин, там, не Колчак, не кто-то, а люди, люди, масса людей. Вот именно эта поголовная мобилизация погубит Деникина, как она погубила Колчака, говорит Ленин. Пока его армия была классовая, пока она состояла из добровольцев, эта армия была крепка и прочна. Но эта армия, чем она больше, тем слабее, говорит Ленин Деникина. Крестьяне, набранные в армию Деникина, произведут в этой армии то же самое, что произвели сибирские крестьяне в армию Колчака. Они принесли ему полное разложение, что абсолютно соответствует действительности. Повальное бегство из армии Колчака с обмундированием, с ресурсами, с белыми офицерами, со всем на свете. Вот. И дальше Ленин делает пророчество, которое полностью сбывается. Это было июль 19 года. Сила украинского крестьянства свергнет силы Деникина. Когда Деникин был под Москвой, восстало украинское крестьянство, он вынужден был туда отправить свои силы, все. То есть Ленин, получается, здесь, если мы сравним, что писали другие люди в то время о происходящем, он понимал, что происходит, они-то не понимают, потому что они ну, не читают, они не чувствуют кода, не чувствуют времени. Кто творит историю, они это не чувствуют. Дальше он говорит, что, ну, он уже, это речь для Ленина нетипичная, еще и в том смысле, что он очень добродушно настроен. Он подтрунивает над меньшевиками, которые там сидят. Он говорит, меньшевики поехали в Сибирь, считая, что там учредительное собрание, народовластие, а не какая-нибудь диктатура одного класса, узурпация, насильничество, как они величают советскую власть. Теперь Колчак оттолкнул от себя не только рабочих и крестьян, но и кулаков. И патриотически настроенную интеллигенцию он от себя оттолкнул. В ближайшие месяцы мы ожидаем полную победу всей массы сибирского населения над Колчаковщиной. То есть Ленина, для Ленина здесь важно, что население отвергло Колчака. Да? Мы вспомним, что по оценке генерала Грейвса, который...
Это британский,
американец. Американец, который возглавлял экспедиционный корпус американцев, который очень внимательно сканировал общественное мнение, проводил там анкетирование и так далее. Он говорил, что поддержка, массовая поддержка Колчака в Сибири никогда не превышала 7%. А летом 2019 года она упала до 2%. Вот. То есть вот какие факторы важны. И здесь, мне знаете, я вот в поисках аналогии, это мы показываем метод, как Ленин мыслил, поэтому в самые трудные моменты они к чему обращались? Они обращались к людям, к мобилизациям людей, партийный набор, новый набор рабочих, выступление Ленина на Красной площади перед людьми, отправляющимися на фронт и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И полная убежденность в том, что они победят. Почему? Потому что, хотя... тяжелейшее положение, особенно после того, как закончилась мировая война, и все сильнейшие страны мира стали поддерживать интервенцию, в смысле поддерживать белое движение. Но все равно, раз мы дали землю крестьянам, крестьяне ее никогда не вернут. Уже все, помещикам, кого угодно, но только помещиков и банкиров, и буржуев они уже больше себе на шею не посадят, говорил Ленин, ни при каком случае. Этому не бывать, говорил он. Вот. Далее. Далее, ну вот это я коротко сказал о том, что о его сути, чем он отличался от политиков того времени. Здесь мне, кстати, сказать, вот, приходит на ум аналогия совершенно с другого времени, из 12-го года, 812-го года. И, ну, Толстовский, Кутузов, он на Ленина вроде бы не похож совсем. Совсем, но по характеру. Но, вообще-то говоря, ведь то же самое практически. Кутузов понимал войну 12-го года именно так, в толстовском варианте, в толстовском мы говорим, ну, который показался убедительным всему миру, вообще-то говоря.
Mm-hmm. Вот. Дубина.
Дубина народной войны их разгромит. Можно лучше, хуже там пушки расположить на Бородинском поле. Это не так важно. Решит-то не это, а дух народный. Вот. Причем есть очень интересные пересечения. Здесь прямые. Вот в сентябре 18-го года был такой интересный эпизод, когда объявили красный террор. Тогда Ленин лежал при смерти, я напомню, да. Террор уже лютовал белогвардейский уже 7 месяцев после того, как Корнилов в начале февраля 18-го года отдал первый террористический приказ гражданской войны пленных не брать. Это было на 7 месяцев раньше. Вот. А вообще-то говоря, террор существовал уже с 2014 года в мире, когда началась мировая война. Он тогда был узаконен всеми странами мира. Вот. И когда был объявлен красный террор, то представители дипломатических миссий нейтральных стран написали письмо Ленину с возмущением. Они говорят, ну как так, вы выступаете за гуманистические ценности, объявили красный террор. Вот, им ответил, Ленин лежал больной, им ответил нарком иностранных дел, им ответил. И он написал примерно следующее им, Чичерин, вот, он пишет, что что-то вы, господа нейтральные дипломаты, не возмущались, когда мировая буржуазия, вот уже который год убивает просто людей ради собственной наживы, колбасит их миллионами, калечит, убивает, сносит города, почему-то вы этому не возмущаетесь. А когда мы стали защищаться против вас же, которые вели к нам войска, которые убивают наших людей, да, хотят нас на фонарях повесить, вы почему-то...
возмутились.
Да, короче, чья бы корова мычала, а ваша бы молчала. И они действительно заткнулись, потому что, называется, а судьи кто? Кто тогда в мире мог бросить упрек тем же большевикам, что они, что было, конечно, крайне прискорбным деянием, что они расстреляли, допустим, в разгар красного террора, там около, допустим, 1000 человек в Москве и Петрограде, если в то же время на полях мировой войны были убиты десятки тысяч людей, вообще ни за что. Люди хоть защищались, по крайней мере, правильно? В условиях, когда их самих убивают, хотят убить. Вот. И здесь я почему-то вот вспомнил эпизод из 812 года. Ларистон, один из послов, так сказать, Наполеона, поехал к Александру. Наполеон тоже ведь возмущался, что против него воюют нехорошо.
Неправильно.
Неправильно воюют. Крестьяне убивают фуражиров почему-то. Это неправильно. Люди с фальшивыми деньгами идут покупать провизию,
да,
а их на вилы поднимают. Какая-то партизанская война, это вообще что-то такое? Денис Давыдов серьезный человек, офицер, дворянин, понимаете, и вдруг тоже на виллы, они же партизаны же тоже не очень дипломатичные люди. Куда они там в лесах с пленными-то? Они берут, там четырех убили, а пятый отправили в ставку, чтобы показания давал и так далее. Все было очень конкретно. И вот Ларистон передает требования Наполеона сообразовать военные действия с правилами, установленными во всех войнах. Он же цивилизованный человек, Наполеон. Убивать надо цивилизованно. Как делают мировые державы. Вот тебе армии, пушки. Вот сноси, это нормально. Вот. Ответ Кутузова. В «Войне и мире», но это исторический ответ. Народ, отвечает Кутузов, разумеет эту войну нашествием татар. И, следовательно, считает всякое средство к избавлению себя от врагов не только непредосудительными, но похвальным и священным. До свидос. Со своими претензиями. Вот валите отсюда, потом будем разговаривать о цивилизованности.
Действительно, аргумент же очень все простой. Очень, мы очень вас просто. Не звали.
Да, мы вас не звали. Да, не надо. Мы тут объявили мир, вообще говоря. Мы хотели мирно со всеми помириться. И тогда мы никого не убивали. Мы пришли к власти. Ровным счетом вообще никого не наказывали. У нас вас после февраля, вы пересажали всех министров, царских министров, и несколько месяцев держали их в тюрьме, например. Не говоря уже о полицейских, которых вы просто убивали. А мы вообще никого не тронули. Руководитель Петроградской охранной полиции Глобачев совершенно мирно, спокойно жил в Петрограде, вплоть там, по-моему, до мая 2018 года. И очень удивлялся, что его временные держали в каземате, ага, а большевики его не трогали. Ну и так далее. Мы, короче, мы никого не трогали, а вы сюда ввалились к нам, нас убиваете, и вы еще к нам какие-то претензии предъявляете. И Толстой же пишет в «Войне и мире», о Дубине народной войны, он пишет, что благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие, в подобных случаях с простотой и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в его душе чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью. Вот это говоря, я думаю, что у них примерно было такое же ощущение. Полной правоты. Ведь если у человека нет ощущения правоты, то такие решения не рождаются, как вот у них. У них не было никаких, вот когда они объявляли красный террор, ни у кого не было никаких сомнений, что это правильно. В том числе у самых-самых либеральных людей, которых было полно в партии большевиков. Луначарский, Бонч-Бруевич. Этот приказ, вообще говоря, кто подписал-то? Он подписан тремя людьми. Бонч-Бруевичем.
Управляющий делами.
Да, он подписан Курским, наркомом юстиции.
Юстиц,
наркомюст. Да, он вообще-то нормальный, интеллигентный человек. Ну и Петровским, наркомом внутренних дел. Это жесткий был человек, вот один из трех. Да, вот.
После вашей лекции о Дзержинском, это не был человек скоропалительных экстремальных мер.
Да, вот. И это мы, значит, и, но тем не менее, все эти люди, они нисколько не сомневались, что что-то такое надо делать. Почему? А потому что вас всех повесят. На фонарях, никто не будет спрашивать, образованием ты занимался, медициной, там, Луначарский ты или кто. На фонарь тебя повесят, расстреляют, и всех твоих близких и товарищей, как они поступали со всеми советскими органами. Все советские органы белыми уничтожались. Либо сразу расстреливались, либо отправлялись в тюрьму, и уже при отступлении уничтожали. Чем бы ты ни занимался, это было абсолютно просто правило. Правило такое. Вот, поэтому они защищались. Когда сумели они отбиться, осенью 18-го года, уже была Красная Армия, вот, и они отбились, да, тогда возникло серьезное такое движение об отмене Красного террора. На 6-м съезде Советов в ноябре 18-го года было принято решение отменить положение о красном терроре, но это уже было чуть попозже в другой ситуации. Вот, но это о терроре, пожалуй, я бы больше и не говорил, потому что это отдельная тема, ей и так уделяют, ну, слишком гипертрофированное внимание. Вот где бы ни зашел разговор о революции,
обязательно
тут же начинается, не только, вообще тут же о террор, как будто ничего нет, более важного.
На 90% красный террор, не белый, да. Нет, что.
Вот, как будто ничего более важного в то время не происходило.
Да.
Не меняло, не рождалась новая цивилизация, не создавались уклады экономики. И так далее, и так далее.
А у нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей Сергей продолжит.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я бы хотел задать вот какой вопрос, Сергей, вам. Поведение Ленина в самых критических ситуациях. Ну, вот первое же, конечно, что приходит в голову, это Брестский мир.
Да. Люди, которые его близко наблюдали в то время, отмечают следующее. Это является прямым следствием того, что он был абсолютно убежден, что в... Ну, что то, что он правда на его стороне, он верил в свои идеи и все, убежден в том, что он делал. Поэтому он был, наблюдатели отмечают его полное спокойствие. Он был таким, в критический момент он был таким островком спокойствия. Нам он кажется по фильмам такой человек нервный такой, да, такой ходь, быстро ходящий такой, быстро говорящий такой, вот. На самом деле, очень многие люди, которые тогда его наблюдали, наоборот, отмечали, что он был какой-то удивительно спокойный. Понимаете, он олицетворял спокойствие. Это было и в начале 18-го года, вот американские журналисты Джон Рид, Альберт Рис Вильямс и даже шпион Локкарт, который написал воспоминания, они были очень удивлены, что в этой каше, когда в основном-то народ был в очень таком тревожном состоянии, большевики, люди просто боялись, их сейчас повесят. Они почти два года жили в убеждении, что их все-таки свалят многие партии. Вот. И Ленин, конечно, ну, был такой стеной, в которой они находили опору. Вот. И если мы говорим о Брестском мире, я тоже вскользь, у нас времени немного, здесь каждая тема может быть темой отдельного разговора, и оно того заслуживает. Вот, если говорить о великих решениях, которые принимал он, и которые не мог бы принять никто на его месте из тогдашних политиков, вот, я бы выделил таких решений три. Вот, тот же Степун, например, когда увидел Ленина, он отмечал в нем еще и такую особенность. Он говорил, что Ленин не боялся говорить непопулярные вещи. Ведь обычно политики того времени, наше времени, они на митингах говорят то, что люди хотят от них услышать. В кулуаре он вроде бы все понимает. А как человек дорывается до микрофона, включается органчик и пошел нести то, что от него хотят. А Ленин нет. Ленин, когда это нужно было, он не боялся остаться один против всех. Если он считал, что это действительно вопрос жизни и смерти. Вот таких случаев в его жизни, когда он определил ход истории, было, на мой взгляд, ну, три, если брать основное. Первое – это само решение об Октябрьской революции, которое он действительно вытащил на зубах. Это все отмечали, что его волей это было принято решение. Второе – это Брестский мир в начале 18-го года. Третье решение – это НЭП. Все решения были крайне неочевидными, вызывали огромное количество споров, в том числе в рядах его соратников, и только он своим авторитетом, энергией сумел их осуществить, чем, в принципе, обеспечил успех всего этого дела. Потому что на любой стадии это могло погибнуть. Если мы берем Брестский мир, то, ну, мы, конечно, ликбеза не будем давать, что тогда происходило. Вот, но это интересный тоже такой момент, вот как это сейчас освещается, событие. Просто смех. Понимаете? Вот предательство. Брестский мир до сих пор пишет, это предательство.
Предательство.
Начинают говорить, вот такие-то территории отдали, еще и контрибуции заплатили, и как белые офицеры сильно переживали от того, что было принято такое решение, такое ощущение, что большевики после принятия Брестского мира сели сложа руки, вообще ничего больше не делали.
Не, деньги вот, считали от немцев.
Деньги считали, да, и думали, сидели на чемоданах, как считал Бунин, и думают, как бы сбежать. Бунин считал, что, заключив этот мир, они договорились с кайзером, что туда свинтиться, так сказать, отсиживаться там после поражения. Да, вот. Ну, конечно, это, ну, как сказать, у нас вообще, у меня такое ощущение, что осмысление этих событий находится во многом на уровне 18-го года, даже не 19-го. Вот сегодняшнее. То, что было людям понятно уже в 19-м году, потому что нормальный человек в 19-м году Брестский мир как предательство уже не воспринимал. Потому что все отыграли, армию создали, мир разорвали, все совершенно замечательно.
Немцы ушли.
Да, немцы ушли, наоборот, говорят, все уже поняли, что молодец, Ильич, что ты нас убедил это сделать, да, вот.
А ведь действительно, Сергей, ведь самые верные его сподвижники, Дзержинский, они же пошли против.
Но здесь в чем была сложность? Здесь много, конечно, было объективных причин. Много было сложностей. Во-первых, конечно, к февралю-марту 18 года о большевиках еще было мало известно. Сейчас потом поняли, что это все-таки люди серьезные. А тогда они только там 2-3 месяца были у власти. И кто они такие, вообще действительно мало что люди представляли. Вот представьте, сейчас бы, допустим, прошли выборы, и в классе пришли бы какие-то люди, которые мы считаем болтунами, демагогами, радикалами и так далее. И вдруг бы они стали принимать стратегические решения, не знаю, там, выводить войска из Сирии, например, или что-нибудь такое. Мы бы тоже были, так сказать, насторожились бы, а вправе вообще вы такие решения принимать? Да? Вот. Здесь, ну, можно понять людей, которые считали, что они не вправе так определять события, да? Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, главная сложность была в чем? Что заключение Брестского мира было соглашением революционного правительства Советской России с империалистической Германией. То есть это было нарушение всех канонов революции. Это нож в спину германской социал-демократии. Там готовится революция. Да, и вдруг мы заключаем договор с кайзером. Мы товарищей своих предаем мировую революцию. Да, более того, ведь в Брестский мир даже входило в такое положение, что большевики отказываются вести агитацию в германских войсках. Да. И вот это обстоятельство очень сильно напрягало именно революционную общественность. Ну, в частности, левых эсеров, например, и вообще левых большевиков. Поскольку большевики были под подозрением, что у них какие-то особые отношения с немцами, все считали, что это предательство, какие-то внутренние там соглашения выполняют обязательства. То есть, конечно, там было чему сомневаться. Вот. Но и здесь, конечно, интересна позиция левых эсеров. У них же состоялся съезд перед тем, как в июне, в конце, по-моему, июня или в мае 18-го года, перед тем, как они совершили покушение на Мирбаха с тем, чтобы спровоцировать войну с Германией, на посла немецкого.
Мятеж.
Да-да, они провели съезд, и там выступали лидеры, и они напрямую говорили. Да, немцы нас захватят, нет проблем, у нас армии нет, никто же не сомневался в том, что армии нет, у Советской России нечем воевать, что Петроград немцы захватят ну просто автоматически, даже нечем говорить, они его не захватывают, чтобы не отвлекаться, у них главное на французском направлении происходит, вот, но они считали, что Москву они тоже захватят, если захотят, то есть вопрос не стоит, захватят или нет, да, мы проиграем, но... Говорили левые эсеры устами Спиридонова, лидера партии левых эсеров. Но произойдет то, что произошло на Украине, где немцы вели войска. Крестьяне ушли в партизаны, разворачивается народная война, понимаете? Мужики, как будет замечательно, мужики уйдут в партизаны, в леса, там с вилами, будут убивать этих немцев, интервентов, будет революция. Вот такая была программа, милая, у этой партии левых эсеров. И еще некоторые жалеют, что это восстание было,
да, потерпело,
так сказать, подавлено. Да. Да. Вот. Ну, а позиция Ленина, как известно, состояла в том, что мировая революция, она еще, так сказать, то ли будет, то ли нет. Вы говорите, что Германия беременна революцией, она беременна, а у нас-то есть уже ребенок, и мы обязаны его защищать. И, кстати сказать, здесь мы тоже вскользь один из мифов коснемся, что якобы... Большевики и Ленин были фанатиками мировой революции. Это чепуха, это распространенное заблуждение. Да, на уровне риторики, безусловно, мировая революция, да. Да, они вначале верили. Они шли на захват власти с надеждой, что будет почин подхвачен в других странах. Но этого не произошло. Но после этого, увидев, что этого не произошло, они перешли к строительству государства. Потому что создание армии, создание спецслужб и так далее, это прямое противоречие их предыдущим взглядам, потому что там армия не должна быть никакой, должен быть вооруженный народ. Вот, какие спецслужбы? Это же вообще
полиция. Да, это...
Традиции полиции.
Сыск,
царский сыск. Да, сыск. Вот. И фактически на практике они перешли к стратегии создания государства. Это уже был фактически отказ от идеи мировой революции, как такой всеобъемлющей идеи Они сделали на создание государства. Хотя на уровне риторики это сохранялось очень надолго. Это, кстати, работало.
Не, ну, создание же ведь... Вы говорили, Сергей, и другие историки говорят, создание Коминтерна же ведь это была та самая мягкая сила. Иногда не очень мягкая, но это же оттягивало ресурсы противника.
Ну, конечно, это было движение «Руки прочь от Советской России» было же очень сильным. И, в принципе, это то, из-за чего была свернута интервенция. Потому что она была непопулярна в западных странах.
Распропагандированная французская эскадра в Одессе?
Да все они, в Англии, Франции, они все отказали, вынуждены были отказаться. Даже чехословаки, начавшие мятеж, они фактически обольшевичились, как многие сказали, считали тогда. Они же в 19-м году уже отказывались воевать на фронтах сами, вот. То есть, и вот это как раз вот, не будем тоже зависать на Брестском мире, здесь все очень просто, все очень просто, потому что, заключив этот мир, невыгодно, и большевики стали с огромной скоростью создавать Красную Армию, они же не сидели сложа руки. Вот, они воспользовались этой передышкой, они за полгода создали сильную армию, которая позволила им в ближайшее время противостоять агрессии сильнейших стран мира и белого движения, правильно? Вот, и они все отыграли. Поэтому какое же это предательство? Какое же это предательство? Это вот у меня опять же аналогия с войной 12-го года. Сдача Москвы Кутузовым. Да это же предательство. Отступление Барклая де Толли. Он вообще Барклай де Толли, что за фамилия вообще? Кто
такой? Да, откуда взялся?
Это агент. Если бы у нас господин Стариков писал, например, об этом, он бы также и сказал, что это агент. Правильно там?
Шотландская разведка.
Шотландской там и всех прочих разведок. Да. Он вел неприятеля, прямо так и считали, кстати сказать. К Москве, к Москве ведет. Вот. А да более того, действительно, сдача Москвы Кутузову многими воспринималась как предательство. Ведь они же сначала всячески заверяли население московское, что Москва не будет сдана, устами растопчена, правильно? Вот, не эвакуировались ценности, не уезжали люди. Вот, когда вдруг срочно они стали оставлять Москву, были оставлены и ценности там, и 140 пушек там, по-моему, и огромное количество раненых было оставлено. Вот, это действительно очень напоминало предательство, и когда Кутузов проезжал в карете по Москве, в него камни бросали. Но в конце 12-го года уже же никто не воспринимал предательством, все же поняли, в 13-м году только идиот мог сказать, что сдача Москвы – это предательство. А что у нас с Брестским миром? Понимаете, вот сейчас люди, так сказать, пишут эти статьи об этом так называемом предательстве. То же самое. Ну, кем надо быть, чтобы сегодня так освещать
эти события? Не, ну, люди пишут, эти же люди пишут про пакт Молотова-Риббентропа, да. Много, у них много
тем. Ну, вот Ленин, если мы возвращаемся к нему, вот он действительно своей волей сумел продавить это решение, которое спасло, безусловно, революцию.
Сергей, НЭП. Конечно.
НЭП это тоже совершенно неочевидное решение, которое тоже стало решающим впоследствии. Я это сужу, когда я занимался Дзержинским книгой. Я очень много читал источников, сводок ВЧК, ГПУ, то есть о ситуации криминальной в стране, террористической. И здесь, чтобы понять, что тогда происходило, надо обязательно эти источники читать. Как говорил академик Тарли, историю России не понять, если не иметь под рукой сводки полицейских донесений.
А, в департамент полиции. Донесения
департамента полиции. И что мы читаем в этих сводках? Что банды, которые тогда появились во множестве, возглавляли люди в буденовках, с орденами, бывшие коммунисты. Началось вся массовый выход из партии.
Так ведь было же понятие, по-моему, красный бандитизм.
Ну, вот это люди, ведь 21-й год – это страшная голодовка, еще страшнее, чем в 20-м году. Вот. И возникло такое реальное опасение, что уже тихим путем, мирным, можно сказать, в результате выборов в Советы к власти придут там меньшевики, эсеры и так далее. Те, которые уже однажды отдали власть буржуазии. И не однажды. Везде, где они были, вот эти люди симпатичные, хорошо говорящие, интеллигенты приходили к власти, везде через месяц максимум там воцарялась какая-нибудь дикая военная диктатура или какие-нибудь интервенты. Это передаточное звено. Они хорошо выглядят на трибуне и так далее, но это не серьезные люди. Вот, и поэтому вот в этой критической ситуации, и просто видно, что когда заработал НЭП, то уже в 22-м году и в 23-м все восстания сразу прекратились. Все сразу. Страна наелась, ну, там еще урожай собрали.
Просто вопрос у меня. И это прямо по соткам ЧК и уголовного розыска прослеживается.
Нет,
прямо...
ну, ЧК, конечно, и ЧК, там потом это ГПУ.
Да-да-да,
после вот, они тогда, ну, просто читая ведь эти документы, изданные очень серьезными исследователями, в том числе и иностранными, прекрасно откомментированные, там просто по ним видно, что до определенного момента не было никакого приукрашивания действительности, потому что в этих сводках чекисты долбят свою собственную власть, ругают всякие там продотряды своей власти, просто видно по тому, как идет речь, что это правда. Это правда, это то, что ложилось на столы вождя. Вот. И поэтому вот было принято, которое спасло революцию будущей и нашей страны.
Дало серьезнейшее...
Да. Это такое последнее действие Ленина, его наследие, можно сказать. Ленин оставил свою страну в хорошем состоянии, в нормальном, на подъеме. Он, может быть, сам-то не увидел, как НЭП заработал, потому что он уже там в 22-23 году, он уже был болен сильно, вот. Но это заработало, вот. Поэтому это что касается его вот таких деяний крупнейшего масштаба исторического, где только действительно он мог своей волей, своей настойчивостью, своим авторитетом в партии, потому что говорили, если бы предложение НЭПа выдвинул другой, его бы тут же бы расстреляли, как контру. А то, что Ленин это выдал, то вот ему позволило. Ведь они же даже узаконили через какое-то время наемный труд. Это же вообще было потрясение всех основ. Там, по-моему, разрешалось в деревне держать там до 4 наемных рабочих. Это вообще что-то потрясающее. Понимаете? Вот. Ну, народ откормился, задышал, там, в 24-м году деньги заработали и все такое прочее. Как-то все чудодейственно вдруг там наладилось у них. Потом НЭП, конечно, уже испытывал кризис, как и все бывает, но кризисы надо разрешать в процессе их постижения, так сказать, наступления. Вот наш просто каждый раз жизнь, это каждый раз поиски выхода из кризисов. Правильно?
Ну, из новых, ведь тогда советская власть просто переходила из кризиса в кризис.
Да, то есть, по крайней мере, для меня, я знаю, что много есть споров насчет там НЭПа, не НЭПа, но вот из тех документов, что я читал, здесь даже вообще никакого разговора не может быть. Это можно увидеть на примере Дзержинского, его метаморфоза, ведь Дзержинский стал рыцарем НЭПа, он стал проводником НЭПа. Он возглавил промышленность, и, вот, почему с ним такая метаморфоза?
А сейчас, а ведь, Сергей, сейчас же ведь, по-моему, на территории Высшей школы экономики, там же памятник Дзержинского, они очень хотят снести памятник.
Ну, я читал такую информацию, они только не знают, что Дзержинский, вообще-то говоря, к экономике имел самое прямое отношение. Он 2 года возглавлял промышленность страны, с 24 по 26 год. И возглавлял успешно это...
Подождите, Сергей, а железные дороги?
А железные дороги до того он был наркомом транспорта.
Он же восстановил железнодорожное движение на территории
да,
страны.
Да, он очень много сделал. Он был специалистом по металлургии, считался авторитетом.
И уж не говоря о такой мелочи, как беспризорность, конечно.
Да, но мы сейчас говорим об экономике. Это надо просто знать студентам.
Да,
более
да,
того,
хорошо бы.
По оценке, Дзержинский под свою руку собрал крупнейших экономистов того времени, разных партий. Вот, и меньшевиков, и кого угодно, но почитайте там воспоминания, например, Валентинова, который у него работал тогда в Высшем Совете, меньшевик, который за границу в эмиграцию уехал, вот, и когда Дзержинский умер в 26-м году, вот, то эмигрантские издания с удивлением писали, что он был очень хороший руководитель промышленности, очень хороший. Более того, либеральный, который пытался вникнуть, его и называли правый коммунист, он был рыночник. С их точки зрения, поэтому, вы знаете, уж где-где, а уж там-то Феликс Эдмундович стоит по праву на территории.
И вот у меня еще какой к вам вопрос. Это, конечно, вопрос абсолютно не исторический, если бы не подвело здоровье
Ленина. Вот, да. Вот это важный момент, как всегда, у нас времени на него остается не
совсем
очень много.
Немного, да.
Совсем немного, но вот теперь мне бы хотелось сказать о том, мы надо немножко помочь нашим руководителям составить речь на 150-летие, да, они нас об этом не просят, но надо же постараться, по крайней мере, да.
Выполнить общественный долг.
Ведь главная же задача не в том, чтобы сказать с одной стороны, с другой стороны, вот у вас был Кромвель, ну, а у нас Ленин, понимаете, у вас Наполеон, там, а ну, у нас Ленин, там, у них Мао Цзэдун, там, ну, что вы с нас хотите, понимаете, а мы такие цивилизованные, мы это не одобряем, ну, вот мы уважительно относимся к своей истории, вот так вот. Но это никуда не годится, конечно, ведь главное понять, вообще-то говоря, смысл деятельности Ленина, надо понять, а что это был вообще-то за руководитель, он был прогрессивный политик или нет, он был гуманный, он был гуманный или нет, вот его деятельность, она была при всем том, что тогда было, она все-таки какую имела направленность, а для нашей страны, сегодняшней страны, его деятельность была позитивна или нет? А если бы его не было, что было бы с нашей страной, например, вот если бы не он? Вот это очень важный момент, я бы хотел на этом остановиться, потому что, ну, когда, не буду сейчас говорить о своем собственном опыте, но в советское время ведь практически не изучалось белое движение и разные альтернативы большевизму. Считалось, но люди проигрались, что о них говорить? Они неудачники, их затоптали, там, какие-то Деникины, Колчаки, это там уроды, там, что о них говорить, да? Вот, а на самом деле, я лично, когда писал книгу Дзержинского, я вдруг понял, что, не поняв, как были устроены вот эти государства белогвардейские, да, многое не поймешь в этих событиях. Ведь, ну, возьмите, Деникин, это же было целое, почти 2 года существовало на юге России государство огромное, 40 с лишним миллионов человек, в великолепных условиях, там было Черное море, там были ресурсы великолепные. Там
земля.
Земля, там Дон Кубань, житницы, да, поддержка сильнейших стран мира, вот, нефть там в Закавказье рядом, там уголь, там, а чего им не живется-то? Умнейшие люди туда приехали, вроде бы убежали, кадеты, понимаете, вот, это ж не какие-то там уроды.
Конечно, в Кожанках.
Да, да, а это все, а огромное государство, что им не жилось-то там? Ну, допустим, в военном отношении они не победили. Ну, посидите там, подождите годик-другой, окопайтесь. Эти с голоду помрут, к вам приползут на брюхе там, да? Они развалились, они не просто проиграли в военном отношении, они развалились изнутри. Вот то же самое с Колчаки, с Колчаковским. А там что произошло? У вас магистраль. У вас ресурсы, у вас помощь там тоже других стран.
Японцы рядом, китайцы рядом.
Все рядом. У вас там население, которое не знало крепостного права, которым большевики нафиг не нужны вообще. Понимаете, вам, вы-то почему там не удержались? И вообще после 17-го...
Как ты даже уже и про Юденича говорить после этого
неудобно. Ну, а Юденич это была марионетка, он тут, да, и нечего говорить. Ну, а Врангель тоже. Вот. И... После 1917 года ведь на территории на территории исторической России возникло, некоторые говорят, 30 государств, некоторые говорят больше 20, ну, будем считать, больше 20, на которых были опробованы все модели существования. Учредиловцы, вам любезны, да? Ну, пожалуйста, в Поволжье, так сказать, изучаете.
Да, были вы там.
Они там руководили, да. Кто же на Урал, так сказать, да, на Омск. Они там, отличились, да, у них была своя власть, директория. Они там руководили. Это у них была территория больше, чем Советская Россия, вообще-то говоря, да. Что-то у них там не сложилось, понимаете, почему-то. Вот, хорошо, а с Деникиным что стряслось такое вдруг? Все же так было в шоколаде, да?
Да.
Тут те казаки.
И офицеры в белых
казаки,
рубашках
отглажены. Да,
отглажены.
И тогда что у них? Вот. И поняв, почему они развалились изнутри развалились, мы лучше поймем, какие альтернативы были нашему государству, если бы вдруг откуда-то в 17 году в Россию не свалились большевики и Ленин. Потому что их в проектах будущего России их вообще нигде не существовало. Если эти проекты где-то на небесах разрабатывались, да? То есть, будущее России после мировой войны, на мой взгляд, в таком нормальном варианте было бы какое? Она, конечно, ее будущее означало бы развал, распад. Так, как произошло с Австрией, Венгрией, с другими участниками мировой войны, там, с Османской империей, да, после того, как у нас сгнила империя, она сгнила, царская империя, она сгнила, ее никакие не революционеры уничтожили, потому что вся революционная деятельность и вся партийная деятельность была просто прекращена после, с начала мировой войны и даже раньше, где-то с 7-8 года уже была там просто диктатура царя Николая II, они делали, что хотели. И они довели страну до такого состояния, что она просто развалилась. После того, как монархия развалилась, то, естественно, начался отпад всех территорий. Финляндии, Польши, там, Украины, Дальний Восток, Казахстан. И все такое прочее. Да, это был вопрос времени. То есть к осени 17-го года страна уже фактически уже развалилась. Налоги уже не платились. Страна залезла в огромные, сумасшедшие, неподъемные долги. Вот. И если бы все оно так и продолжалось дальше, то просто произошла бы какая-то, я бы так сказал,
катастрофа.
Колонизация страны разными иностранными державами.
Но были большевики во главе с Лениным.
Да, ну это тоже не сразу определилось.
Конечно, но был противовес этому. Сергей, спасибо. В последнем получасе программы вы ответите на вопрос наших слушателей. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в этом получасе Сергей Кредов ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
С наступающим праздником.
И у вас.
Хочу задать три коротких вопроса.
Пожалуйста.
Вот третья армия Врангельская под управлением Волоховского, Булата Булаховича, вот ее хорошо описал, что она творила киздверство, Савенков, который сам участвовал в этих набегах. И почему ему давалось, этот Ленин был возмущен, был же договор, что советская Красная Армия не разрешалась располагаться на границе. Там только были активисты, исчёны и милиция. Поэтому они далеко проникали и с таким зверством занимались.
Да, вопрос.
И вот вопрос такой вот. Вот же это Брестский мир. РСФСР заключила с Германией. Ну, там ограничилась передача нескольких
фронтовых вопрос. Городов. Это последний раз.
Почему Украина пригласила на свою территорию оккупантов, и все об этом молчат?
Спасибо большое.
И вот интервенты, они же это...
Спасибо. Пожалуйста, Сергей.
Ну, вы правильно сами отметили, что тоже важно помнить, что еще до заключения Брестского мира Украина уже поспешила заключить договор с Германией. Вот, уже была оккупирована. Поэтому здесь из этого тоже следовало исходить при заключении этих договоров. Вот, что, ну, мне кажется, слушатель ответил сам на некоторые вещи, то есть насчет Булата Булаховича.
Да, кстати говоря, тактика действий Булата Булаховича, помните такой достаточно неплохой сериал «Государственная граница»?
Уже не очень.
И вот там переодетые красноармейцами подразделение бандитское, вот они входят и в приграничном городке устраивают резню, грубо говоря. Естественно, потом Саша Колпакиди, ваш коллега, рассказывал, была такая деятельность, называлась она активной разведкой, это уходили отряды ЧК, военной разведки на ту сторону, и тоже там занимались добрыми делами.
Но здесь можно добавить, ведь все-таки речь не только в Балаховиче.
Конечно.
Бандитизм, бандиты, это были частью белого движения. Люди почему-то думают, что белое движение, это вот Корнета Боленский и поручик Голицын.
Да.
Это и станицы. Очень малая часть белого движения. Белое движение, это в том числе и атаманы, Семенов, Анненков и так далее. Давайте не будем забывать, что...
Барон Унгерн.
Унгерн.
Патологический садист.
Да, вот, да и тот же Петлюра, предшественник Бандеры, нельзя забывать, что наш белый рыцарь, так сказать, Врангель, фактически заключил с ним союз во время польской войны. Понимаете как? А, кстати сказать, Врангелю поставлен памятник в Керчи, между прочим, одному из главных предателей наших национальных интересов. Тоже надо иметь в виду.
К вопросу о смысле памятника Дзержинского.
О том, как мы осознаем все эти явления.
Спасибо, Сергей. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Кредову. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Леонид.
Да,
здравствуйте, вашему гостю, Александр, да?
Да, пожалуйста. Сергей.
Опять вам попеняю в конце, пожалуйста, библиографию, чтобы что-то почитать.
Библиография, Одну секундочку. Вы позволите, Сергей? Значит, мы благодарим Сергея за его лекцию, беседу. А дальше открывается Сергей Кредов в такой штуке, как интернет. И, пожалуйста, интересуйтесь, читайте. Это все справочное. А Сергей, пока есть возможность у нас, задавайте ему действительно какие-нибудь серьезные, основополагающие вопросы. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Христос воскресе. Хоть вы атеисты, но воистину, как говорится.
Вот ну, вы такой. Сами все ответили.
Мы православные атеисты.
В 90-е годы зачем вот родился миф, что Ленин якобы организовал геноцид духовенства? Основой мифа вот стали три документа, один из которых фальшивка чистая, два других переврали. Зачем это было сделано?
Спасибо, Сергей.
Тогда много чего было сделано. В принципе, тема духовенства, революция, она настолько неисчерпаема. Вот, именно геноцид духовенства такого не было. Другое дело, что священники ведь являлись активными участниками тогдашних событий. Причем как со стороны красных, так и со стороны белых. Ведь были священники, которые признавали советскую власть, и когда белые занимали эти территории, судьба этих священников была очень
плачевная,
да. Вспомним, что Деникин уже перед своим развалом, он хотел поквитаться с Кубанской Радой, и они, ну, где-то, по-моему, в ноябре 19-го года, они там повесили Калабухова такого, одного из сепаратистов кубанских. Этот Калабухов был действующий священник. Они его повесили на площади. Показательно. Вот. Поэтому в тех случаях, когда священники часто выступали, ну, допустим, заходит белая часть какая-то в деревню, да, куда идет особые части белых, они сразу идут к священнику, потому что он знает, кто чем дышит, кто что знает, и спрашивает, кто тут за белых, кто тут за красных. Вот. И, соответственно, местное население все эти репрессии связывает с информацией с этой. Иногда конечно. Священники дают такую информацию, иногда нет. Тем более, что они участвуют в освящении деятельности белых. Вот. И поэтому, когда в эту местность заходят красные, то судьба таких священников может быть незавидной. Да, но я...
Сергей, вот здесь как раз действительно вопрос. Что порекомендуете вот почитать? Духовенство и гражданская война?
Ну, здесь я многое слушал. Я вот вам книгу такую не назову. Я разрозненными данными пользовался. Я, например, знаю, что по скрупулезным подсчетам во время гражданской войны погибло что-то около 1800 священников. Вот. Это где-то, учитывая, что их было 70 тысяч до этого, то это где-то в пределах 2%. То есть примерно тот же самый процент, что и в других слоях населения. Но нельзя это все относить за счет красных. Была агрессия Польши, например, католической, да, на Украину. Вот. Был бандитизм, когда священников убивали просто ради грабежа и так далее. Я уже говорил, что белые точно так же убивали священников, которые пошли на сотрудничество с советской властью. После гражданской войны в Париже продавалось очень много церковной утвари.
И откуда бы ей взяться?
Откуда она взялась, да, она взялась оттуда же. И когда, скажем, в 19-м году, когда Мамонтов, донской генерал, возвращался с похода по красным тылам.
Сергей, вопрос сразу. Когда Мамонтов возвращался после рейда по красным тылам, говорят, что казаки, которые были с ним, они награбили столько, что решили, что дальше идти уже, собственно говоря, им не надо.
Ну да, их направили с военной туда миссии, но они быстро сбились на грабежи, и Мамонтов возвращался в сентябре 19 года с обозом, который растянулся на 60 километров. И там в том числе было много церковной утвари. Ну, наверное, священники добровольно ему все это отдали.
100% на нужды белого движения.
Да, поэтому вот мы говорим с вами о репрессиях. Вот я как человек, который читал очень много документов ВЧК, связанных с духовенством, я могу сказать так, что вот такой политики уничтожения или там репрессий в отношении духовенства именно как духовенства не было. Угу. Была борьба за собственность, за земли там, за какие-то и так далее.
Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Чехов.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста. Алло.
Да, да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а почему именно был избран такой символ, как красная звезда? Вот почему именно пятиконечная? Были ли другие варианты избрания такого символа? Спасибо. Спасибо.
Вам спасибо.
Ну, вообще красный цвет, он имеет очень давнюю историю. Я сейчас не берусь сказать, когда он возник. По-моему, даже, может быть, даже войска Спартака еще воевали под красной
звездой.
Не, ну, не звездой, может быть, но...
Ну, знамя.
Да, но здесь, наверное, автор такой подтекст делает, что это как-то с шестиконечной звездой, может быть, соотносится. Я не знаю у нас, что говорит автор, но здесь я...
Ой.
Я постараюсь разобраться для себя в этом вопросе. Историю красной звезды.
Конечно, к истории серьезной, настоящей, это имеет такое отношение.
Но вопрос интересный, к своему стыду я не могу вам сейчас дать исчерпывающую консультацию.
Буденовки знаменитые, но они лежали на складах.
Да, они уже были пошиты еще раньше.
Богатырки, так называемые.
Да.
Ваш вопрос Сергею Кредову. Здравствуйте. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
У меня два вопроса.
Пожалуйста.
Первый вопрос такой. Вот дайте моральную и политическую оценку решению Ленина о создании Советского Союза, вот, которое, по мнению многих ведущих политологов, заложило огромную мину под нашей страной и привело к тому,
что... Все, вопрос понятен. Второй.
Второй вопрос такой. Вот Ленин в 23-м году в конце нанес визит в Кремль. Вот, и, значит, никто из его товарищей не выразил желания с ним встретиться. Почему? Что случилось?
Спасибо.
Я смотрел по календарю, это были четверг и пятница. Вот
спасибо большое.
Вот это были самые посещаемые дни, когда там Освободнарком был пуст в это время. Почему так произошло?
Если вы имеете в виду точную цитату, то она звучала так, что Ленин подложил не мину, а атомную бомбу под Советский Союз. Вот. Но я вам так могу сказать, что в то время, когда создавался Советский Союз, ведь шли очень бурные процессы, и могли быть революции в других странах, и люди имели в виду, что, возможно, эти страны захотят присоединиться к Советскому Союзу. Естественно, кто станет присоединяться к государству, если у него нет права из него выхода? Точно такую же мину или атомную бомбу подложили создатели американской конституции, потому что вот эти штаты, которые объединились...
Да, 18... которые могут якобы выйти.
Да, они тоже ведь имели право выхода.
Ага, но... там быстренько с этим людьми разбираются.
Но почему-то до сих пор не вышли из состава Соединенных Штатов. То есть, скажем так, Томас Джефферсон тоже, видимо, подложил атомную бомбу под Соединенные Штаты Америки, очевидно, да?
Сергей, а можно сказать, что сил не было... То есть надо было на местах, в том же Туркестане, в Закавказье, ну, каким-то образом идти на какие-то компромиссы?
Ну, в связи с чем компромиссы?
Компромиссы с тем, чтобы это были советские республики. Потому что в среднеазиатском регионе по совету идеологов, мул, ну, становились большевиками, перекрашивались те же самые Ходжаевы и Крамовы.
Ну, там еще было вот... да, насчет... Слушатель спросил насчет визита Ленина.
Да-да-да, в Кремль, да-да-да.
Да, Советский Союз это... Ну, мы юмористически относимся к версии, что Ленин подложил атомную бомбу Советский Союз. Так подложил, что мало того, что существовал 74 года, что само по себе очень много Советский Союз, и много что там было сделано для человечества, в том числе полезного в это время. И... Но, во-вторых, все-таки Советский Союз, нельзя сказать, что он развалился, страна. Он просто переформатировался. Ведь база-то сохранилась.
Вот очень хорошее определение. Переформатировался.
Да, сохранилась, основа сохранилась. Я вот в той части не успел сказать о наследии Ленина общенациональном.
Сергей, я официально в эфире делаю вам предложение продолжить этот разговор.
Ну, для меня будет, конечно, это лестное предложение.
Прекрасно,
я готов. Потому что эта тема очень важна. Действительно, она важна, она не коммунистам важна. Вот я очень хочу, я считаю, что сейчас стоит огромная такая задача перед нашей наукой. Это именно, скажем так, рассказать о деятелях того времени, как деятелях нашей общей истории. Не истории партии, ведь мы много лет изучали историю партии.
Да.
Историю партии. Даже и вообще истории как таковой не было. Мы изучали историю партии.
Да.
Вот. А в какой-то момент вот все деятели, скажем так, партийные, переходят в разряд общеисторических деятелей. Правильно, нам сейчас не важно, мы же не говорим, что Минин и Пожарский, например, хотели, шли на Москву, чтобы восстановить монархию, например.
Правильно? Именно Романовых.
Именно, может быть, Романовых, или, да, даже, или себя любимых, например. Ну, чтобы
хотя бы, там, да.
Вот. Нам важно, что они сохранили государство, и нам сегодня важно, что большевики сохранили, и Ленин сохранили государство суверенное, которое может меняться, видоизменяться, даже потрясения всякие испытывать.
Один из наших, извините, я вас перебью, один из наших гостей, эксперт, он употребляет слово «держава». И вот мне это нравится очень. Именно он говорит, держава сохранилась.
Держава как суверенная, ведь перед 17-м годом царской России полностью потеряла свой суверенитет.
Да.
Полностью. Это проявилось трагическим самым образом, что России не дали выйти из войны, когда уже было всем ясно, что она не может воевать. Вот. А наши реальные хозяева сказали, вы должны воевать, нам немецкие дивизии на нашем фронте не нужны. Угу. Что так... Вот. А большевики, они фактически сохранили, обеспечили суверенитет страны. Мало того, что они ее собрали, они сделали эту державу суверенной. А что дальше, можно принимать, не принимать там какие-то формы. А дальше ребята работают. Мало того, что они сделали ее суверенной, они создали основу, они создали промышленность, они создали атомное оружие, все эти газопроводы, все эти нефть, газ и так далее. Ты дай бог такое наследие получить еще от кого-то. То, что мы сейчас с вами можем жить и с нами как-то разговаривают за рубежом. Правильно?
Да. Да, согласен.
Это все не партийное значение, не коммунистическое значение имеет, хотя, безусловно, идеология имела огромную роль. Конечно. В то время, безусловно, но нельзя замыкаться на этом.
Да, но вы в данном случае делаете упор на державность.
Ну, конечно, да. Вообще, не зря же появилось такое течение смены век за рубежом.
Да.
И причем бывшие, не кто-то, а бывшие колчаковцы, но такие поумневшие, они вдруг сделали открытие, что, ребята, а большевики-то, оказывается, решили часть национальных задач. Сохранить или державу, там то сё. А мы-то что делали? Мы-то начинали под какими знаменами? Единые неделимые патриоты, а мы чем кончили?
Всех пороть.
А мы завершили главное тем, что мы стали фактически предателями. Мы всю сволочь тащили на Москву. Уже в 20-м году уже всю сволочь просто без разбора. Даже Петлюра, вот этих бандеровцев, да, нынешним языком говоря, вот, и всяких Семеновых, да вообще там не было негодяев, которых они, с кем они не заключали союза. Красные тоже заключали всякие союзы с негодяями, но на своих условиях, на конкретных, на конкретное время. А эти заключали союзы, меняя свою идеологию, свою программу и расплачиваясь с ними и ресурсами России, и всем таким прочим, и суверенитетом. Вот в чем разница. Я извиняюсь. Да, и коротко про визит
Ленина.
Да, конечно,
Ленина. Конечно.
Ленин действительно приехал в Кремль в ноябре, по-моему, 23-го года. Вот, был в своем кабинете, он там не встретился с кем-то, но все-таки он в то время уже очень болен был. Он же, по-моему, не говорил тогда или плохо очень говорил, поэтому, естественно, у него не было желания там с кем-то встречаться, эти встречи ограничивались. Вот. Но, кстати, сказать, что интересно, есть вот знаменитые канонические фотографии Ленина в кресле, да, которые любят всякие злорадные люди публиковать. Вот он сидит в кресле, и уже, значит, явно больной человек и так далее, пишет вот растение. Но почему-то кресло летнее, одет он по-летнему, хотя болезнь Ленина в этой фазе уже наступила после удара ноября 23-го. Это зима, господа, где он может сидеть в таком виде? Что это за снимок
потом,
вообще?
А потом, вот этот вот фильм, я даже фамилию режиссера не хочу называть,
да.
Ты показываешь, ну, давайте назовем так, угасающего гиганта,
ну,
который... А ты покажи вот этого человека в расцвете сил, на пике своей деятельности. Вот это интересно, осмотреть на человека, которого, ну, здоровье подвело.
Ну, со всеми может случиться.
Ну, и плюс, кому это интересно?
Конечно.
Кому это интересно? Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
Вот, гость студии, вы отметили, что большевики в трудные моменты обращались к массам людей. Ну, естественно, получали поддержку. Скажите, ну, вот современное руководство вроде как и тоже обращается к людям. Вот нам нужен прорыв, нам это, то все, и ничего не получается. Вот в чем различие, в чем сущность?
Спасибо.
Я думаю, что если, когда обращаются по-настоящему, то получается, я так думаю. Ведь надо мало того обратиться, надо и пример подать, искренности, быть убежденным человеком, надо, чтобы тебе поверили твоему обращению. Вот, тогда, безусловно, получишь отклик, и вопрос вы задали очень серьезный, мы всех можем победить, всех врагов, так сказать, нынешнего, это вообще даже несложно, несложно, если, как в 1812 году, как в то время, да, если будет действительно, если действительно люди почувствуют, что жизнь устроена справедливо, что страдают не только они, но страдают точно так же, несут жертвы и руководители государства, и другие классы, другие представители. А если ты несешь жертвы, а другие люди все живут богаче и богаче, то, наверное...
Но призывают нести жертвы.
Но призывают, да, призывают нести жертвы. Такие призывы, я думаю, успех иметь не будут.
И, наверное, последний вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вот вы говорите распад СССР. Мне кажется, это неправильно. Был раздел.
Так, у нас здесь лектор один, и поэтому принимаются вопросы. Вопросов нет. Пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос Сергею Кредову. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый эксперт, за его практическую, за его практически спокойный, доходчивый монолог. Вот. Я хочу спросить, Троцкий был сторонником того, что непосредственно молодежные массы должны быть главенствующим звеном в революционном движении. Как относился к этому Ленин? И второй вопрос. Уоррен Гаринг, Вандерлипы, Совнарком и Ленин по поводу Камчатки. Была ли это дипломатическая игра Ленина, пока РКК была занята на фронтах гражданской войны? Либо действительно он хотел дать американцам в аренду на 50 лет Камчатку? Спасибо.
Спасибо.
Ну, насчет того, чтобы сдать в аренду, я что-то, честно говоря, такого не помню. Я знаю, что была Дальневосточная республика, создана буферная, которую создали для того, чтобы она воевала,
да,
на Дальнем Востоке.
Чтобы...
Да, для того, чтобы не вступать в прямую войну с Японией. Такое буферное государство. Вот. И, ну, вообще-то говоря, интервенты сидели на Дальнем Востоке, японцы, чуть ли не до начала, там, ну, до конца 22-го года точно. Вот, и даже в 23-м году еще были там сражения на Дальнем Востоке. Поэтому там особенно той землей распоряжаться из Москвы было, мне кажется, трудновато. Я вот не слышал про то, что
тоже...
были, существовали о Камчатке. Я не слышал. Аляску, чтобы Ленин продавал США, я такое тоже не помню.
А первый вопрос?
Первый вопрос...
Я вот...
У меня второй вопрос, голова,
да,
голова,
да, да, загружилась, вот я не помню. Я тоже как-то на него обратил внимание. Хорошо, все равно еще у нас остается 2 минуты, тогда вот теперь действительно последний вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил
Москва. Пожалуйста.
Хочу поздравить вас с прошедшими праздниками, наступившим праздником
и наступающими праздниками. И вас.
И у меня 2 вопроса. Первое. Почему те, кто приписывают большевикам там какие-то преступления, еще что-то, минимально дорвавшись до власти, начинают творить именно это самое? И второе. Почему на сайте, вот я некоторое время назад, несколько лет назад или даже меньше, заходил на сайт КПРФ, и там даже нету собрания сочинений Ленина. И нету никакого, так сказать... хорошо структурированного разоблачения всех вот фактов очернения. Вот с чем это связано?
Спасибо.
Ну, сайтов, где есть работы Ленина, я вам сейчас ссылку не дам, но у меня есть, я всегда туда захожу, там есть и полное собрание
сочинений. Я думаю, можно найти.
Вообще не трудно. То есть, да. Слава богу, все-таки есть люди, которые в частном порядке занимаются всем этим. По поисковикам найдете. Вот, насчет КПРФ я на сайт не заходил, КПРФ, честно скажу. Не там я ищу ответы
на свои собственные вопросы. На некоторые. А первый вопрос по поводу, есть когда люди обвиняют большевиков во всех грехах, а дорвавшись до власти, начинают творить.
Ну, я думаю, что говорить, что люди, дорвавшись до власти, начинают творить то же самое, что творили большевики, это очень лестное такое суждение для тех, кто дорывается до власти, потому что творили, конечно, многое, но тогда же существовал конструктив буквально с первых недель пребывания людей у власти. Создавались в тяжелейшее время создавались научно-исследовательские институты и все такое прочее.
Это, Сергей, следующая ваша лекция, беседа. Огромное спасибо за сегодняшний спокойный, действительно объективный разговор. Будет все нормально, услышимся в следующее воскресенье. Новости на радиостанции «Говорит Москва».